Ну что, попробовали составить вашу азбуку знаний? Если еще нет, но вы выделили время на прослушивание этого урока, то сейчас поставьте запись на паузу и выполните предыдущее задание. Теория – это хорошо, но на практике работает только практика. А если выполнили, то вот что вы могли заметить в процессе. Поначалу, как это обычно бывает, вы делали с неохотой, медленно, возможно, во время рекламной паузы по телевизору, а дальше, возможно, какое-то слово запустило в вас ассоциативную цепочку мыслей. И вдруг вы обнаружили, что записываете несколько слов в алфавитном порядке. Потом появлялось все больше и больше ассоциаций и так далее. Это основа этого упражнения. Оно как бы мягко щекочет вашу сеть памяти и активируется все больше и больше участков, высвобождая все новые идеи для вашего фонарика. Но в этот раз немного по-другому. Не так, как обычно. Обычно вы используете фонарик сознательно, чтобы искать конкретную идею, событие или имя. Но, создавая азбуку знаний, ваше сознание просит бессознательные ресурсы вашего разума поделиться частью их огромного богатства. Оно запрашивает не конкретную информацию, а информацию, соответствующую определенным критериям. И подсознание начинает щедро делиться своим богатством. Если такого ощущения у вас не возникло, не переживайте. Просто раз в неделю составляйте такую азбуку знаний, и с каждым новым списком вы будете замечать, как все больше ресурсов становится вам доступны и как ощущение внутреннего богатства становится все более явным. Почему так? Потому что ассоциативное мышление – это всегда богатое мышление, потому что оно активирует содержимое вашей сети памяти, тем самым заставляя вас осознать, сколько вы на самом деле знаете. И создавая списки знаний или азбуку знаний, или играя с ними, мы можем расшевелить наши ассоциативные каналы и качественно их прокачать. И если вы все еще не составили свою азбуку знаний и все еще слушаете, знайте. Вы вроде как поняли интеллектуально, но сделать это на самом деле будет куда более убедительно. Некоторые вещи просто необходимо пережить. А если вы сделали практику и заметили то, о чем я говорю, поделитесь своими впечатлениями в нашем чате. Или давайте мы сделаем азбуку знаний прямо сейчас вместе. Это даст мне возможность объяснить по ходу несколько правил. О чем она должна быть? Выбирайте тему. Как насчет профессии? Например, А. Археолог, Б. Кстати, когда вы записываете сами, вы можете легко перескакивать с места на место, с буквы на букву, следуя туда, куда ведут ваши ассоциации. Но когда вы делаете это как игру, в разговоре или в компании, лучше всего идти подряд по алфавиту. Итак, Б. как булочник, В. как виолончелист. Это мой профессионально натренированный ответ. Ладно. Г. геодезист. Д. Детский сад. Ну, это не совсем название профессии. И это не важно. Совсем нет. Да? Важна идея, которая стоит за этим словом. Если вы можете ясно представить кого-то, работающего в детском саду, тогда детский сад вполне подходит. Есть три правила, которые вам нужно запомнить при создании азбуки знаний. Первое правило – любое слово – это только ярлык для идеи. И если определенный термин имеет для вас определенное значение, то он подходит. Эти списки предназначены для развития большего доступа, точности и беглости вашей собственной памяти. Понятно? И если детский сад вызовет воспоминания, относящиеся к детскому саду и к людям, которые там работают, и конкретным профессиям этих людей, то вы можете его использовать. Второе правило. Вам нужно научиться тому, что я называю творческим жульничеством. Что это значит? Если вы не можете найти ничего на определенную букву, жульничайте. Например, в моем списке животных я не могла найти ни одного животного на букву «э». Так что мне пришлось бы пропустить букву «э». Хотя вполне допустимо иметь пробелы, например, найти 25-27 слов на список, а не 29. Это хороший средний показатель. Но иногда, особенно когда у нас есть детская история «старайся», да, мы хотим прыгнуть выше головы и стараемся закрыть пробел. Да, особенно если это единственный пробел в списке. Но я нашла обходной путь и вписала в свою азбуку электрического ската. И да, это творческое жульничество, так что используйте его на здоровье. Потому что оно точно так же прокачает навык вашего мозга искать информацию по определенным параметрам, как и прямое выполнение задачи. Итак, у нас есть два правила. Первое. Любое слово или термин, который имеет для нас смысл, приемлем, пока он предоставляет ярлык конкретному воспоминанию в нашей сети памяти. И второе. Творчески жульничать. И есть третье правило. Если тема важна для вас, не останавливайтесь на создании единственной азбуки знаний, а делайте несколько списков на ту же тему. Например, в разные дни, не заглядывая в старые заранее. Почему? Ну, даже если ваш бессознательный разум выдает множество ассоциативных идей, любые ассоциации, которые вы находите в любой данный момент, всегда будут зависеть от того, что вы делали до этого или планируете сделать позже. Так что существуют миллиарды отдельных моментов, в которых ваш ассоциативный урожай будет отличаться от любого другого момента. Значит, в другой раз вы сможете подумать о другой профессии на А, чем та, которую вы нашли сейчас. Да, например, я сказала археолог. Вы случайно не знаете, почему? Да, я вчера вечером скроллила ленту, и мне попалась лекция историка об археологических раскопках на территории Древней Персии. То есть это именно то, о чем я только что говорила. Какую профессию на букву А вспомнили вы? И почему? Представьте, что пару часов назад вы читали статью о галактике и космических путешествиях. Могли бы вы подумать о другой профессии на А? Космические путешествия, ну, конечно, астронавт, да, и звезды, астроном, не говоря уже об астрологах. А если бы вы изучали объявления о новых домах, у меня могла бы возникнуть ассоциация с архитектором. Видите принцип? Так что, если вы сделаете несколько таких азбук знаний в разные дни по одной и той же теме, а позже соберете идеи на одном большом листе бумаги, у вас может оказаться намного больше вариантов, чем просто 29 слов. Скорее, 50-60 минимум. И у каждого из этих слов есть привязанные ниточки, то есть нити, соединяющие его, возможно, с тысячами других идей в вашей сети памяти. Вот в чем суть ассоциативной памяти. Представьте, сколько ассоциаций в памяти у вас есть к одному слову, например, машина. Количество возможных ассоциаций, которые у вас есть в памяти к этому единственному слову, если подумать, ошеломляет. Вам потребовались бы дни, чтобы провести полную инвентаризацию. Да, или даже годы. Вы можете сконструировать богатую память для списка слов, что, в свою очередь, активирует обширные области вашей сети памяти. Чем больше вы это делаете, тем богаче будет ваш доступ к ресурсам вашего разума. Что действительно ошеломляет, так это то, что люди обычно не используют потенциал ассоциации внутри себя. Давайте посмотрим на нашу ассоциацию для D, детский сад. И я сказала виолончелист на V. Почему так? Потому что это, в принципе, мой профессиональный бэкграунд. И пару дней назад я пересматривала ленту и наткнулась на видео, где три виолончелиста вместе играют на одной виолончели. Вот почему мне так быстро пришла эта ассоциация. Обычно мое слово на «в» в профессиях «врач». Интересно? Если хотите продолжить игру, то я предложу вам не только назвать первую профессию, которая придет вам в голову на следующую букву, но и посмотреть, сможете ли вы вспомнить, почему именно это слово всплыло в вашей голове, в отличие от любого другого, которое могло бы быть отправлено на передовую, так сказать. Какое было последнее? Детский сад. Отлично. Дальше Е. Например, Евклид. Это я жульничаю про геометрию, потому что не могу сразу придумать профессию на Е, а вспомнила про геометрию и Евклида, потому что у детей закончились летние каникулы, и сын сказал, что все забыл, особенно по математике. А я ответила, ничего страшного, я из школьной программы вообще помню только пирамидки, которые рисовала на геометрии. Да? Это было Е. Следующее – Ж. Жир. Потому что я недавно смотрела сериал, где один из героев устроился в ресторан, и его работа заключалась в том, чтобы убирать переработанный жир из специального отстойника. И этому была посвящена половина серии. Не знаю, есть ли название у этого занятия, но эпизод мне в память запал. Зе. Змеелов. Так ли это называется сейчас, и что это за профессия, я могу только подозревать, что это такое, да? Но такое слово мне пришло. И это часть моего пассивного знания, потому что в активном моем словаре такого слова нет, я его обычно не использую, и такими категориями, и об этой сфере вообще не думаю. И это облегчает распознавание, да? Потому что распознавание – это пассивная реконструкция, в отличие от необходимости активно реконструировать с нуля. В этом разница между распознаванием и воспроизведением. Большинство экспертов по памяти считают распознавание памятью более низкого порядка. Однако я обнаружила, что это часто начало для более полного воспроизведения. Порадуйтесь тому факту, что вы распознали нить в своей сети, и вы обнаружите, что это притягивает больше ассоциаций в луч вашего фонарика. Почему мне пришел в голову Змеелов? Мы с дочерью недавно пересматривали Шрека. Это примерно эпоха подобных профессий. Крысолов, Змеелов и прочее. И сейчас, отвечая на вопрос о том, почему вам приходит та или иная ассоциация, вы можете заметить, что даже не представляли, насколько ваше ассоциативное мышление окрашено тем, что происходило до этого. Это действительно невероятно. И это довольно ясно показывает нам, как работает наша память. Какая была бы у вас ассоциация на И? У меня игропрактик. Почему? Потому что вокруг меня сейчас много таких профессионалов, и с одним из таких профи мы даже делаем совместный проект. На самом деле, ваши ассоциации многое говорят о вас, не так ли? Громко и ясно. Да? Что бы кто ни говорил, это всегда говорит о том, кто он такой. Потому что все, что кто-либо говорит, использует содержимое его памяти. И потому что его личность была создана его памятью и будет продолжать удерживаться вместе его памятью. Да? Да. Следующая буква К. Знаете, моей первой ассоциацией был клубчанин. Но это ведь не профессия, да? Хотя клубчане нужны в клубной индустрии, так почему бы не жульничать творчески? Конечно, да? Тем более, что мою ассоциацию подсказал клуб, который я сейчас снова открываю. И эта ассоциация на самом деле была связана с моей прямой профессиональной деятельностью. Следующая буква «Л» – лесничий. Потому что у семьи моего мужа хобби охота, и он периодически рассказывает мне о ней. И недавний такой рассказ я слышала от него, ну вот буквально пару дней назад. Причем лично для меня эта профессия была пережитком далекого прошлого, а оказывается совсем нет. А вы, услышав это слово, могли вспомнить, ну, например, черно-белый фильм «Золушка», где лесничий – это один из важных героев, правда? И вот что интересно. Да, например, когда я называла профессию на «вы» – врач, мне казалось, что я говорю о реальном враче, например, из нашей поликлиники. А сейчас, рассказав вам о фильме, я внезапно вспомнила, что буквально позавчера видела врача в одном из сериалов, причем в серии, которая, ну, прямо врезалась мне в память своим сюжетом, хотя врач там не был главным героем. И размышляя об этом, мы можем подумать о том, что нам кажется, что люди вполне способны отличать вымысел от правды. И это один из великих мифов о памяти. Факт в том, что мы не можем. Для вашего разума не имеет значения, пережили вы что-то на самом деле или опосредованно, видели вы что-то в реальности или в кино, или только читали или слышали об этом, или, если на то пошло, даже видели это во сне. Вы найдете больше информации об этом в текстовом уроке в разделе о природе памяти. В нем я описываю различные виды памяти, которые у нас есть. Сейчас я хочу закрепить идеи, которые возникли у вас из игры в азбуку знаний на данный момент. Первое. Важность ассоциативного мышления. Второе. Все ассоциации всегда являются частью вашей сети памяти. Третье. Эти ассоциации всегда будут иметь привкус, окраску, влияние мыслей, которыми вы были заняты незадолго до этого. Четвертое. Вы можете значительно усилить свое сознательное владение внутренним архивом, активируя определенные ассоциативные группы. И пятое. Игра в продумывание азбуки знаний – один из самых лучших методов сделать именно это. И, наконец, это весело. Давайте продолжим. Начиная с этого момента, я хочу, чтобы вы перешли к следующему упражнению. Пожалуйста, с этого момента запоминайте, почему у вас возникла конкретная ассоциация, но не произносите и не записывайте, если вы это делали до сих пор. С этого момента, пожалуйста, проговаривайте или записывайте только если не можете найти причину, не можете понять, почему у вас возникла именно такая ассоциация. Хорошо? Договорились. Итак, следующая буква «М». Пропустим банальное «Маляр» и возьмем «Моби Дик». Причем я, честно, не читала, просто слышала это название книги в фильме. Так что даже герою или актеру это не привязать. Но творчески жульничать все равно можно, потому что есть связь с кинопроизводством, и поэтому «Моби Дик» – вероятная ассоциация. Всегда помните, все ассоциации представляют собой нити в нашей сети памяти. Так что это мое существующее знание о том, что «Моби Дик» – это книга, которая упоминается в кино. Сейчас такая ассоциация может показаться вам сложной и далекой, но если вы поиграете с азбукой знаний несколько раз, вы увидите, как здорово это работает. Н – неонатолог. Я вам не говорю, почему вспомнила именно эту профессию. Следующая буква – О. Огородник пришел вторым, а первым пришел О. Генри как писатель. И я обе не знаю, почему я его вспомнила. П – пиротехник. Р – ресторатор. С – санитар. Т – туалет. И я даже не очень понимаю, какую именно профессию я здесь имею в виду. Их может быть несколько, хотя она вполне может вырастать напрямую из санитара, да? Так что как ярлык туалет вполне подходит. Правило номер один, да? У – угонщик. И вы могли бы возразить, что это не профессия, а я вам на это отвечу, что это моя ассоциация, и никто никогда не имеет права возражать против чего-либо, что вы хотите включить в свою собственную азбуку знаний. Единственным исключением было бы, если бы вы в группе играли в эту игру по определенным правилам, как в города. Да? Но пока вы этого не делаете, никаких запретов нет. Хорошо. Да? Значит, угонщик у меня остается. После У у нас идет F. У меня будет филателист. И это работает, да? Вот так это и работает. Знаете, как только вы натренируете навык составления азбуки знаний, у вас не только всегда будет алфавит под рукой, но у вас также всегда будет 29 базовых ассоциаций, чтобы сдвинуться с места. В любом случае, дальше Ха – храм. И в зависимости от того, с чем вы ассоциируете храм, у вас появится та или иная эмоциональная реакция. Ц – цыплята. Кстати, на птицефабриках есть не только цыплята, но и взрослые птицы, а еще их могут содержать в неволе или на свободном выгуле. В любом случае, мы снова видим, как одна мысль связана с другими, и как эти связи сильно влияют на то, какой бит информации следующим попадет в нашу сознательную память. Это весело – наблюдать, как работает наш собственный мозг. Настоящее приключение разума. Ч – Чарли Чаплин. Хотите расшифровывать как актер, а хотите как человек-бренд? Это изумительная демонстрация ассоциативного связывания в сети памяти. Это была двойная демонстрация. Во-первых, у меня был еще один актер и ассоциация с кино. Потом я вспомнила, что в «Черно-белой Золушке» играл Аркадий Райкин. Потом, что он совершенно уникальный, узнаваемый, а потом и Брэд. И в итоге пришел Чарли Чаплин. Интересно, правда? Замечаете, как у вас выстраиваются цепочки ассоциаций? А знаете, что в этом еще более невероятно? Что так было всегда. Но как только вы начинаете это осознавать, как только вы начинаете за этим наблюдать, и как только вы тренируете свое восприятие собственных ассоциативных цепочек, вы будете думать сразу на двух уровнях. Думать о содержании на одном уровне и наблюдать за своими мыслительными процессами одновременно на другом уровне. Это называется метакогнитивный уровень. И это более чем увлекательно. Более того, я считаю, что создание внутреннего архива или азбуки знаний – это одна из отличных стратегий тренировки, чтобы добраться до этого второго уровня. Кстати, мы почти закончили с алфавитом. Как насчет ша? Шляпник. И раз я зацепилась за кино, то это безумный шляпник в исполнении еще одного человека бренда Джонни Деппа. Ща. Щавель. Возможно, к огороднику, которого я отмела на букве О. Э – электрик. Тут все просто. Ю – юрист. Я янтарь, то есть ювелир, который тоже мог бы быть на ю. Видите? Видите, как работает наша ассоциативная цепочка? Если бы у вас уже не было этих слов в активной в данный момент части вашей сети памяти, то у вас не могло бы возникнуть этих ассоциаций. И тут такая штука. Обычно ассоциативное мышление связывают с креативностью или даже с интеллектом, но я подозреваю, вы никогда раньше не связывали его с памятью. И здесь я задам вопрос. Как кто-то может реагировать разумно, то есть интеллектуально или творчески, не имея отличной памяти, из которой можно было бы черпать свои умные творческие идеи? Да? Укладывается. И вот почему вы не увидели этого раньше. Это тоже важный урок, который нужно усвоить. Как только вы интегрировали что-то в свою сеть памяти, как только оно оказалось внутри, вы с трудом можете представить, какой была жизнь до того, как вы это узнали. Вот почему так много учителей не могут поставить себя на место учеников, для которых все это ново. У этих учеников еще нет тех нитей в их сети памяти, которые есть у учителей. На самом деле, если бы они были, не было бы необходимости учиться. И это касается не только учителей, но и родителей, начальников, продавцов и продавщиц, авторов. И это одна из причин, почему я предлагаю коучить друг друга. Например, обучая инструкторов. Я надеюсь, вы закончите составление своей азбуки знаний и продолжите это делать дальше. И смотрите, как у любого человека, который учится, у вас может возникнуть вопрос, а правильные ли у меня ассоциации? Достаточно ли они хорошие? Мой ответ – все, что вы придумаете, достаточно хорошо. И правильно, потому что это ваши ассоциации. И, наконец, буква «Я». Я скажу «язык», подразумевая учителя языка. А почему учителя? Потому что мы только что с вами упоминали учителей и учеников. Вы видите, как наши ассоциации играют вместе, и как чем больше у вас ассоциаций, тем быстрее и лучше вы можете думать. Память находится под или, скорее, за всем. Под, за, внизу, называйте как хотите, в базе, в фундаменте, в подвале. Но все, что вы делаете, говорите, читаете, слышите или пишете, может происходить только благодаря вашей памяти. И чем больше у вас к ней доступа, тем лучше вы можете делать, говорить или понимать что угодно. Даже невербальные задачи. То есть любые задачи и вся информация, с которой вы не родились, потому что те вещи хранятся в генетической памяти. Но функционирование в повседневной жизни требует использования вашей сети памяти, вашего внутреннего архива. И чем он богаче, тем богаче ваш урожай. Неважно, что вы хотите делать или думать. В этом и есть суть, не больше и не меньше. И играя со списком слов, как мы только что делали, вы уже выполняете серьезные тренировочные задачи. Да, но делаете это легко и с удовольствием. Дайте угадаю, у вас почему-то была идея, что тренировка не должна быть игрой, не должна быть легкой и, возможно, не должна быть веселой, что это что-то такое серьезное, да? Хотя на самом деле тренировка должна быть такой. Большая часть лучших тренировок основана на игре, на легкости, радости, по крайней мере, после того, как вы уже начали. То есть начало может быть сложнее, потому что нам приходится учиться чему-то с самого нуля, и у нас это может не получаться. Это нормально. А дальше все зависит от вашей стартовой позиции. Возможно, вам придется немного потрудиться, чтобы составить свои азбуки знаний. Подумайте о кроссвордах. Да? Сначала это довольно трудно, потому что у нас недостаточно необходимых нитей в нашей сети памяти. Но через некоторое время нам нравится это делать. То же самое и здесь. Особенно теперь, с нашими тремя правилами и знанием, что разрешена любая помощь. Помощь разрешена любая, от творческого жульничества до листания словаря, гугла или вопроса кому угодно. Да? На самом деле самое веселое – это играть в эту игру в компании. Тогда какими бы нетренированными были некоторые некоторые участники, обычно один из них, один из группы придумает идею, да, и кто-то обязательно придумает идею, по крайней мере, для большинства букв. Так что пробуйте играть по-разному. Давайте теперь создадим что-то вроде стратегии. Итак, шаг первый. Создайте несколько списков азбуки знаний, либо играя с друзьями, либо просто создавая их самостоятельно. Что лучше? Это действительно зависит от обстоятельств. Легко играть с друзьями, составляя базовые списки, такие как животные, растения, профессии, имена знаменитостей. Но рано или поздно вы захотите создать азбуки знаний для тем, которые вам действительно интересны и важны. И если вы, ну, если так случилось, что вы интересуетесь там греческой или римской мифологией, тогда составьте свой собственный список. Да, и здесь можно составить два списка, один для греческой или один для римской мифологии. Хотя, поскольку многие римские боги были греческими богами с римскими именами, вы, возможно, захотите создать один список от Аполлона до Зевса. Да, но вопрос о том, хотите ли вы составить один или несколько списков, должен решаться индивидуально каждый раз, потому что все зависит от ваших целей. Так кто-то другой может предпочесть два отдельных списка, потому что у него может быть так много материала для включения, что в один список оно все не влезет. Да? Но он не найдет много друзей, с кем можно будет поиграть в азбуку знаний про греческих и римских богов и богинь. Да? Это зависит от того, кто его друзья. Студенты, например, могли бы делать игры из материала, который им нужно выучить. И учителя. Да? Чтобы выучить, конечно. Когда учителя изучают информацию и готовят урок или лекцию, они могут составить список, который поддерживает и обучение, и преподавание. Это можно использовать для подготовки речи или сбора собственных идей для важной встречи. По сути, азбука знаний делает для вас три вещи. Во-первых, она помогает вам выяснить, что вы уже знаете или думаете о предмете. Во-вторых, она помогает вам узнать, понимаете ли вы. И в-третьих, она позволяет вам использовать такие списки, как отправную точку для дальнейшего размышления, аналитического, творческого, какого угодно. Первое преимущество достигается путем набрасывания ваших собственных идей. Последние два – путем набрасывания того, что другие знают о предмете, и как создание заметок при чтении, которые помогают вам понять сейчас и вспомнить позже, а также поразмышлять на тему. Да? В первом случае вы хотите провести инвентаризацию, во втором вы хотите понять материал, а в третьем вы хотите усилить свои собственные мыслительные процессы, используя то, что вы уже знаете как основу для дальнейших исследовательских мыслительных процессов, для приключений разума и используя новую информацию для обогащения вашей сети памяти. И теперь у вас есть отличная подготовка, если вы захотите изучить этот материал позже. Да. Хотя вам придется заниматься гораздо меньшим объемом учебы в смысле традиционного школьного обучения, вроде зубрежки. Нет ничего хуже для нашего сознания, чем зубрежка. И исключений здесь крайне мало. Ну, может быть, таблица умножения. В любом случае, да, любой материал, который вы сознательно продумали с помощью азбуки знаний, будет вплетен в вашу сеть памяти, потому что вы продумали его сознательно. Это значит, что вы многое сделали для конструирования своих знаний, составив такой список. Следовательно, вы на верном пути к последующей реконструкции. Опять, да? Что посеешь, то пожнешь. Время посева и время урожая. И можно сказать, что составление азбуки знаний занимает кучу времени, но на самом деле не совсем. Когда вы создаете список, у вас есть выбор между двумя режимами. Большой режим и малый режим. Когда я активно думаю о предмете, для которого у меня нет азбуки знаний, я начну создавать его в большом режиме, активно, прямо сейчас. Да? Я выделю для этого время, как сейчас, записывая для вас этот урок. Потому что это инвентаризация того, что я уже знаю, это довольно быстро, но тем не менее мне нужно время на то, чтобы сесть и это продумать. Да? Звучит логично и кажется веселым развлечением. И это снова наш эффект игры викторины. Мы любим делать такие вещи, да? Мы любим развлечения, мы любим игры. Большинство людей любят играть с нитями в своей сети памяти. Это нравится, это ассоциируется с чувством благополучия, самодостаточности, сообразительности. Ну и наш мозг выбрасывает эндорфины, когда выполняет интеллектуальные задачки. Итак, я сознательно сяду и начну такой список, как инвентаризацию, отправную точку для моих последующих мыслей о новом предмете. Возьму ручку, бумагу, распишу буквы и начну все это делать. Но в другое время я, возможно, просто хотела бы иметь список, скажем, ну, музыкальных инструментов, не составляя его сама. Может быть, потому что я еще недостаточно о них знаю. Да? Это был бы малый режим. Да, в этом случае я просто хочу, чтобы у меня был список. И не особо горю желанием его создавать. Да? В этом случае я могу обменяться с кем-то, у кого такой список уже есть. Да? Но если я обменяюсь списком, это не значит, что информация из этого списка станет частью моей сети памяти. Да? Все-таки для того, чтобы вплести эту информацию в свою сеть памяти и прочно ее туда вплести, нам нужно этот процесс совершать самостоятельно, самим. Да? То есть если мы хотим получить именно тренировочную пользу от фактического создания списка, не тратя времени из своего бюджета времени, мы можем залезть в то, что я называю нашей копилкой времени. У кого в детстве была копилка для монеток? Я помню, как меня в студенчестве очень выручила такая с пятаками. Но как положить время в копилку? Да? Никак. Да? Из копилки времени вы только берете время. А, видите ли, я создала эту метафору, чтобы описать использование времени, которое обычно было бы непригодно. Да? Это замечательное время для занятий, в которое вы не хотите специально выделять или инвестировать свое время. Как в большом режиме, да? Когда я вижу создание азбуки знаний своим приоритетом прямо сейчас, выделяю время, и все это время, и все свое внимание посвящаю именно созданию новой или продолжению старой, предыдущей азбуки знаний. Именно так. Да? И в копилку времени никто не может положить время по следующей причине. Да? У нас у каждого уже есть такого рода копилка, и она достаточно полная. Вы просто берете из нее время, никогда и ничего в нее не вкладывая, используя то, что мы можем назвать мертвым временем, да? То есть временем, которое вы отвели для чего-то другого. Например, когда слушаете умные подкасты в машине по дороге на работу, да, используя время за рулем, особенно когда стоите в пробке. Какое еще время вы можете залезть в свою копилку времени? Ну, во время любой задачи, которую я не очень люблю выполнять, например, мытья окон или пробежки, да? Во время выполнения рутинных задач, во время ожидания в очереди. Если вы уже используете это время для какой-то деятельности, значит, вы уже научились брать из копилки. Что еще может быть? Время рекламной паузы, да? И здесь часто возникает вопрос, нет ли в таком подходе, когда мы используем каждую минуту времени, опасности, ну, слишком сильного стресса, слишком большой нагрузки, не перегрузим ли мы свой мозг? Поэтому я называю время из копилки мертвым временем, да, в противовес живому времени. В любой момент, когда вы счастливы и увлечены тем, что делаете, делайте это от всего сердца, да? Это живое время, прайм-тайм вашей жизни. Разговоры с важными людьми, прогулки на природе, настоящее восприятие мира вокруг всеми чувствами, чтение, прослушивание концерта, общение с детьми, занятия любовью, даже релаксация. Да? Если вы хотите расслабиться, делайте это на 100%. Некоторую часть лучшего времени вашей жизни следует потратить на расслабление. Мы поговорим об этом позже. Но есть моменты, когда вы на самом деле уменьшите стресс, используя их в стиле этой копилки времени. Например, уже много лет у меня с собой всегда и везде ноутбук. И если приходится где-то ждать, это время я всегда провожу с пользой. Можно слушать уроки, подкасты, простукивать какие-нибудь не сильно страшные установочные, выполнять какую-то несложную работу и так далее, и так далее, и так далее. То есть копилка времени – это то, что вы не пополняете, но оттуда берете. Теперь, как использовать время из копилки для создания азбуки знаний? Разве не нужно его записывать? Это не очень получится во время прогулки, да? И здесь есть разные возможности. Если вы хотите составить новый список знаний, да, пока едете на велосипеде или идете пешком, можно надиктовать свои мысли и расшифровать результаты позже. Если хотите посмотреть передачу по телевизору и не хотите постоянно переключать каналы, можно использовать рекламные паузы. Тогда к концу у вас будет готова большая часть вашего нового списка. Во время прогулки список можно наговаривать на диктофон в телефоне. Итак, давайте подведем итоги. Мы выяснили, что создание азбуки знаний, либо играя с друзьями, либо конструируя самостоятельно, это шаг первый. Верно? Верно. Шаг третий – пользоваться этим списком. Ну, погодите, как же шаг номер два? Шаг два – это тоже важная часть, но давайте пойдем по тому порядку, который я вам сейчас предлагаю. Да? Итак, шаг три – использование ваших списков знаний в повседневной жизни. Самый простой прием памяти – использование азбуки знаний в качестве списков вешалок. Слышали о таких, да? И вполне возможно, вы проходили курсы по улучшению памяти, и вы уже использовали такие списки вешалки раньше. Да? Это использование нескольких слов как крючка. Вы вешаете пальто на вешалку, вы теперь как бы вешаете информацию на словесный крючок. Эта техника известна много-много-много-много лет, и в настоящее время преподается большинством курсов по тренировке памяти, и они используют разные слова, и иногда они используют знакомые вам места, и затем все, что вы позже хотите запомнить, привязывается к словам или локациям. И можно начать, например, с 1 равно булочка, 2 равно ботинок и так далее. Да, затем вы создаете образ первого предмета, который нужно запомнить в связи с булочкой, и второго предмета в связи с ботинком и так далее, и так далее, и так далее. И это работает, это неплохой способ, достаточно рабочий, иначе его бы не применяли и не рекомендовали. Но почему это работает? Давайте попробуем посмотреть на это через метафору сети памяти. Если мы рассматриваем все знания в нашей сети памяти как нити, и если процесс конструирования означает вплетение новых элементов в сеть памяти, тогда использование списка вешалки означает предоставление нескольких нитей, которым я могу прицепить практически все, что угодно, для чего у меня пока нет хорошей нити в моей сети. Это работает. Так что вы можете рассматривать элементы списка вешалки как вспомогательные нити для привязывания нового материала, у которого пока нет надлежащего места в вашей сети памяти. Если вы используете новый материал позже, он переместится в другие части сети. Если нет, вы сможете реконструировать его, например, на экзамене с помощью этих вспомогательных нитей, в данном случае вспомнив список вешалку. Тогда вы сможете реконструировать информацию, которую разместили с каждым элементом в списке вешалки. Звучит логично. Но давайте продолжим рассматривать список вешалку через метафору сети памяти. Мы уже объяснили, почему это работает, да? Но есть кое-что еще. Ассоциируйте. Используйте свою сеть памяти. Подумайте о своем опыте со списком вешалкой и просто начинайте говорить все, что приходит в голову. Вы можете начать нести чепуху. Несите чепуху. Да? Итак, я могу прицепить что угодно к списку вешалки. Я могу использовать почти все, хотя те, что я встречала, предлагают определенного рода логику для порядка, чтобы помнить место элемента. Да? Если 3 равно пчела и 4 равно дверь, я позже всегда буду знать, что элемент, ассоциированный с дверью, был четвертым. То есть список вешалка работает, потому что он ассоциативен. Значит, он относится к тому виду простейшей креативности, то есть низшего вида деятельности, о котором мы говорили, и, возможно, это причина, почему вы бросили это дело. И многие другие участники подобных курсов тоже бросили. Может быть, им не хватает необходимой тренировки, которая сделала бы их более креативными. Да, и многие говорят, что ну, просто не способны создавать связь между предметом, который нужно запомнить, и элементом в списке вешалки. Но эта связь – это творческая способность, не так ли? И они также говорят, что не могут связать комбинацию этих двух. Но если вы позволите себе свободно ассоциировать, вы будете удивлены. Да? После первых нескольких раз, когда вы создадите свои первые азбуки знаний, у вас будет куча ассоциаций. И с каждым разом вы будете производить все больше и больше по мере того, как время идет, если продолжите тренировки. И звучит это здорово. Да? И когда вы используете в качестве списка вешалки такую азбуку знаний, у вас уже есть готовые комбинации из двух критериев – алфавит и категория предмета. Так что если вы бросили составлять такие списки вешалки и хотите попробовать снова, теперь сделайте это с азбукой знаний. Вам нужно помнить две вещи. Во-первых, качество списка вешалки будет сильно влиять на качество результатов, которые вы от него получаете. И каждая полная азбука знаний предоставляет вам 29 элементов, что более чем достаточно для большинства повседневных задач по конструированию. И если вы вспомните, что в ваших первых списках вешалок было всего 10 элементов или даже меньше, то 29 элементов азбуки знаний из внутреннего архива – это высочайшего качества, да, как только вы сделаете второй шаг, о котором я вам еще не сказала. Первым шагом, да, было создание неких азбук знаний, как таковых. Третьим – их активное использование. Да, а теперь, чтобы прекратить ваши страдания, шаг второй. Выучите правильный порядок букв в алфавите, чтобы знать их номер в списке. Это гарантирует, что позже вы всегда будете знать номер любого элемента в вашем списке. И это должно быть легко благодаря тому, что азбуки знаний алфавитные, да? Назовите мне третью букву алфавита. Это вы. Хорошо. Это был номер 3. Как насчет номера 16? Уже сложнее, да? Это П, как папка. А номер 22? Это F, как фикус. Да? Понятно? Таким образом, вы также знаете, какое место или номер в списке имеет каждый элемент, и это, в свою очередь, позволяет нам позже знать номер элемента, который мы с ним ассоциировали при конструировании для последующей реконструкции, как при подготовке к тесту. Кстати, сейчас вас могла осенить еще одна ассоциация. Если вы пробовали списки вешалки раньше, то вы можете вспомнить, с каким материалом вы использовали свой список вешалку. Обычно это скучная, рандомная ерунда вроде материала, который нам бывает нужен, чтобы закончить курс, который нас не особо интересовал. Есть два аспекта, которые нужно рассмотреть. Первый – гораздо проще конструировать скучный материал, используя список вешалку. Таким образом, вы можете использовать вспомогательные нити, которые предлагают списки вешалки, чтобы привязать к ним новый материал, по крайней мере, временно. Если вам придется часто обращаться к этой информации, она не останется на периферии вашей сети памяти. Она будет интегрирована, вплетена навсегда. Звучит логично, да? А второй аспект. Представьте, что вы хотели бы начать изучать новую тему впервые. Допустим, вам очень интересно, но вначале вы не можете толком понять смысл получаемой информации, потому что вам не хватает нити в вашей сети памяти, чтобы понять полностью. Так, понимание возможно только в том случае, если у вас достаточно нитей, к которым можно привязаться. Это понятно. Но я говорю сейчас, что то, что поможет вам со скучным материалом, также поможет вам с вещами, которые вы не совсем понимаете, несмотря на свой интерес. Мы должны с чего-то начать, да, и таким образом мы можем вплести эти первые новые жизненно важные нити в вашу сеть памяти. Вот как можно это сделать. Например, если вам нужно выучить материал с большим количеством новых для вас и пока совершенно неизвестных терминов, то есть, по сути, вам нужно выучить новый язык, хотя это так и не называется, вот что вы можете сделать. Сформируйте ассоциации к этим словам. Неважно, что они значат на русском. Это игра. Какую ассоциацию вызывает у вас слово, ну, я не знаю, атараксия? Просто поиграйте со словами. И, допустим, это слово вам напомнило каракатицу. Создайте образ, используя каракатицу. Ну, типа парня, на которого напала каракатица. Это как создание мысленного образа, связывающего ваше слово «вешалку» с предметом, который вы хотите запомнить. Кстати, всегда ли это должна быть мысленная картинка? Ну, абсолютно нет. Если вы предпочитаете нарисовать картинку, пожалуйста, или составить майндкарту на здоровье. Любой способ вполне подходит, пока мы связываем образ нашей собственной ассоциации с неизвестным элементом, в данном случае атараксией. Любая ассоциация, которая всплыла в вашей голове, была частью вашей сети памяти до этого момента. Значит, любые ассоциации, которые вы только могли бы придумать, это все нити из вашей собственной паутины памяти. Вот почему они работают так хорошо. Вот почему мы используем известные элементы. И в этот момент, когда вы связываете атараксию с парнем, на которого напала каракатица, вы понятия не имеете, что это странное слово для вас важно и что оно будет означать для вас позже. Эта игра делает только один маленький шаг за раз. Проделайте это с наиболее используемыми терминами из вашего нового предмета. Это займет у вас 15 минут от силы, зато многократно сэкономит и время, и силы, и нервы в дальнейшем обучении. Время, которое мы тратим впустую, когда продолжаем работать с полупонятым незнакомым материалом, на самом деле огромное. И кроме времени, это еще и потеря веры в себя, сомнения и ощущение, что я не справляюсь. Вот почему я предпочитаю маленькие дружественные мозгу шаги. Дальше, когда вы начинаете погружаться в материал, эти термины, которые вы изучили в начале, будут появляться снова и снова. И каждое объяснение каждого термина будет связываться с образом, который вы создали ранее. Каждое новое объяснение будет снова связываться с образом, который вы создали, парнем, на которого напала каракатица. Значит, привязка вещей к списку вешалки, такому как азбука знаний, полезна не только для скучных вещей, которые нужно выучить или вызубрить, но и для нового старта на совершенно неизведанной вами территории. Потому что пока мы на самом деле не понимаем новые термины, мы можем, по крайней мере, поиграть с ними и привязать их к списку вешалки, чтобы создать первое знакомство со звуком или написанием или чем угодно. Так? Если мы чего-то не понимаем, мы можем сделать это знакомым, создав образ и привязав его к любому списку вешалки. И когда мы это понимаем, становится полезной идея чего-то вроде мастер-списка для целей запоминания. Да, вот почему я создала список «Ведущий». Я называю его так, потому что первый пункт в списке – это ведущий новостей. Почему ведущий? Потому что ведущий или ведущая новостей представляет информацию, которую вы хотите зарегистрировать, например, важные новости. Звучит неплохо, да? Проходя по нему, я хочу продемонстрировать с помощью этого списка кое-что еще, кое-что чрезвычайно важное. Позвольте мне спросить вас кое-что. Как вы себя чувствуете, когда делаете ошибку? Ну, довольно глупо, да? Если бы мы попытались что-то реконструировать, да, и там были бы пробелы или дыры, ну, другими словами, если бы мы попытались что-то вспомнить, да, и при этом знали, что мы это знаем, но не могли бы вспомнить все, что хотели, мы бы посчитали каждый из таких пробелов ошибкой. И это значит, что вы чувствовали бы себя неполноценными, да? И это ошибка, которую вы никогда, 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 никогда не должны повторять после сегодняшнего дня. То есть теперь вы узнаете о другом чрезвычайно важном аспекте метафоры сети памяти. И это поможет вам чувствовать себя глупо сильно реже. Итак, подумайте вот о чем. Что означает дыра или пробел в ваших знаниях? Это доказательство того, что на данный момент в вашей сети памяти для этого нет нити, нет конструкции. Или, если смотреть на это в контексте нашей метафоры посева и урожая, это доказательство того, что этот элемент не был должным образом посажен в вашу сеть памяти. Он не был посеян. Следовательно, нелепо ожидать урожая там, где не было посева, верно? Верно. Так что нет причин чувствовать себя плохо. И что вы должны сделать сейчас, это то, что я называю интеллектуальное управление пробелами. Всякий раз, когда вы обнаруживаете такой пробел, используйте свой интеллект для двух мыслей. Во-первых, просто осознайте, что чем бы ни был этот элемент, он еще не привязан к вашей сети памяти. И во-вторых, задайте себе один единственный вопрос. Хочу ли я, чтобы этот элемент был в моей сети памяти? Видите, это простой алгоритм. Если ваш ответ нет, то вам вообще не о чем беспокоиться, да? А если ваш ответ да, то вам нужно улучшить технику конструирования для этого элемента, потому что качество конструкции определяет качество реконструкции позже. Помните нашу раннюю метафору, которую мы использовали о конструировании того, что мы воспринимаем с помощью кубиков Лего? Мы говорили, что иногда вам, возможно, придется просить показать изображение повторно. Да? Для ребенка это нормально. Однако традиционное школьное обучение и наши представления внушают нам, что необходимость возвращаться к чему-то означает, что мы глупые или медлительные, или чего-то недопонимаем и так далее, и так далее, и так далее. Да? Поэтому, будучи взрослыми, мы ведем себя еще более глупо. Да? То есть мы избегаем просить необходимое время на конструирование, чтобы построить вспомогательные нити. Мы не просим повторить. Говоря простым языком. Вместо этого мы отказываемся от ответственности за обучение и просто говорим: «О, у меня паршивая память, вот такой вот такая незадача». И это просто полная чушь, и вы можете прекратить это прямо сегодня. То есть интеллектуальное управление пробелами дает вам свободу решать, цеплять новую информацию или нет, не нанося удара по вашей самооценке. Чтобы продемонстрировать это, я хотела бы пройтись по списку ведущих вместе с вами, используя очень простую технику. Вы научитесь трем вещам. Номер один. Суть того, что я называю интеллектуальным управлением пробелами. Номер два. Сам список ведущих, который позже можно будет использовать как очень мощный список вешалку. И мы свяжем все это вместе с задачей три. Изучение номеров всех букв в алфавите. Это автоматически даст вам номер каждого элемента, который вы ассоциировали с любым из наших списков азбуки знаний. Тогда вы всегда будете знать номер любой буквы алфавита. Ладно, внезапная проверка. Буква L, как лестница. Это номер 13 в алфавите. Да? Но если мы будем учить три вещи параллельно, не будет ли такая комплексная задача довольно сложной? Пожалуйста, не путайте комплексное со сложным. Наша задача будет комплексной, но легкой в управлении, благодаря тому способу, которым мы будем это делать. И самое приятное то, что вы вообще не будете учиться в традиционном школьном смысле этого слова. Мы просто поговорим с вами о списке ведущей. И в конце вы выучите около 70-80% из него. Давайте тогда сделаем небольшой перерыв и продолжим в третьем уроке. С вами была Евгения Литтебрандт.